Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 16 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Как развивается тактическая ситуация под Бахмутом, где две армии одновременно наступают? Кто и как сейчас добирается из оккупации на свободную территорию Украины? Американский институт изучения войны в своем отчете за 15 ноября со ссылкой на российских так называемых военкоров сообщил, что армия Украины атаковала Искрынок, Песчановки и Поймы, сел на левом берегу Днепра, опираясь на которые ВСУ пытаются создать плацдарм. Также аналитики обратили внимание на заявление спикера оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк о том, что силы обороны оттесняют оккупантов на глубину от 3 до 8 километров от восточного берега Днепра в Херсонской области. Украинский же военный обозреватель Константин Машавец сообщил, что российские войска, вероятно, разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу. Для этого они сформировали три тактические группы. Две будут атаковать в прибрежную дорогу Олешки-Новая Каховка со стороны Корсунки и казачьих лагерей, третья на юг от Крынок. Машавец отмечает грамотную тактику недавно назначенного командующими войсками РФ в этом регионе Теплинского. Он не устраивает столпотворения перед позициями ВСУ под угрозой украинской артиллерии и собирается применить столько войск, сколько нужно для этой операции. В студии будем говорить сегодня о том, почему Россия всерьез берется за вытеснение сил обороны с левобережья только сейчас. Насколько тактика Теплинского может помочь РФ выбить ВСУ с левого берега Днепра? И откуда Россия будет брать подкрепление, если операция по ликвидации плацдарма ВСУ провалится? Сегодня с нами будет российский военно-политический обозреватель Юрий Федоров. Друзья, напомню, вы можете участвовать в нашем эфире. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Для начала посмотрим, что произошло на Восточном фронте.
Бахмут. Генштаб сообщает о новых контратаках российских войск в направлении Андреевки и Клещеевки. Возле Клещеевки и Спорного нанесены авиаудары. В целом активность российской авиации, исходя из сводки Генштаба, в прошлые сутки снизилась. Западный край Донецка. Идут атаки вокруг Авдеевки. Отбиты штурмы Новокалинова и Первомайского. Дипстейт говорит о продвижении агрессора возле Новокалинова. Повторились штурмы Новомихайловки и в западной части Марьинки. Авиация РФ била возле Александрополя и Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь продолжаются российские атаки на Синьковку, Петропавловку, Ивановку и Надию. Авиация атаковала в Серебрянском лесничестве. На юге Донецкой области агрессор наступал на Причистовку и Старомайорское. Возле Угледара нанес авиаудар.
Итак, в последние пару недель Россия пытается перехватить инициативу под Бахмутом. Агрессор постоянно давит с двух сторон от города на Клещиевку и Богдановку. Посмотрим свежий сюжет моих коллег с настоящего времени о том, что происходит на этом фронте сейчас. Конкретно на том участке, где побывали мои коллеги, работает на вооруженные силы Украины трофейная российская гаубица.
152 трофейных миллиметра. Раньше эта пушка работала на российскую армию, в составе российской армии, а теперь уже в составе вооруженных сил Украины работает по российским позициям в районе Бахмута.
Це жива сила. Вони перейшли зараз наступ на даному направленні і відпрацьовували по плановій цілі там, де в них є найбільше скупчення, тобто нас порозвідано.
Увага, гармата!
Александр – солдат спецподразделения «Цунами» бригады национальной полиции «Людь». Саша – полицейский. До полномасштабного вторжения работал оперативником, ловил преступников, шутит. Нынешняя работа очень похожа.
Тут своеобразный, как то кажут, карний розшук, тому виконуємо завдання тільки трошки в іншому напрямку. В карному розшуку, знаєте, є таке переслів'я, я думаю, як злочинець. Тобто, де б, як ви б наступали, де б ви йшли, де б ви ховали той чи інший вогневий засіб, тому подібне. І воно допомагає тим, що цим самим ми перехитруємо ворога.
Его подразделение с конца лета штурмовало Клещеевку, а сейчас отбивает штурмы противника на этом направлении. Саша пытается стрелять метко, ведь чуть ли не каждого солдата знает лично.
Відправив мене командир на те, щоб набирати людей підрозділ. Ну, мені сказали одну, в принципі, фразу, яка, в принципі, справа далась. Це, каже, кого набереш, тим будеш воювати.
Що ви розповідали людям, яких ви набирали?
Правду. Правда, як вона є, що прийдеться воювати.
Эта трофейная М-100Б была захвачена ВСУ российских солдат. Дальность выстрела 20 километров. Теперь работает по тылам российской армии. Старая советская, теперь украинизированная российская пушка. Сергею нравится, называет ее снайперской.
Почему как и по пехоте, так и по боеприпасам. Десь укрепилась, десь, наверное, скорее всего, десь подвоз ВК. Я думаю, что щось останнім часом вони трохи активизувалися.
Кроме российской мсты, российские штурмы отбивает и американская пушка.
Это снаряды к американской гаубице М119. Ее очень любят на фронте. И не только из-за того, что она очень точная, тихая и скорострельная, а из-за того, что к ней достаточно много снарядов. Тут артиллеристы делают такую небольшую ремарку. Они говорят, что, конечно, хотелось бы больше, но уже как есть. Дело в том, что эти снаряды, они довольно дешевые и существенно дешевле, чем снаряды к старым советским артиллерийским системам.
Давай, Дани.
Готовый?
Да.
Пострел.
Пострел! Хвата!
Дуже добре себе показала на даній місцевості, на даній ділянці фронту. Скажімо, вона, тих, хто працює на ній, вони отримують моральне і естетичне задоволення від неї.
З сигареткою, почти не прикриває ушей, з повним удовольствием на американській пушці працює Сергій.
Постріл!
Работу Сергей выполняет еще и ответственно. Это приносит ему плоды.
Ну, с годинник от командира батареи получил за СПГ.
Оцей годинник потребовал? Да. Серьезно?
Серьезно.
Це завдали ураження, правильно?
Да, завдали ураження.
Гордитеся?
Звичайно.
А що за годинник? Хороший якийсь?
Не знаю, головне повага.
В основном працює по живій силі. І в укріпленнях, тобто легких укріпленнях, я б сказав би. Наприклад, якщо в дім заходять жива сила противника, то можна працювати на фугасі і всередині випалює довольні всі, хто там знаходиться.
М-119 працює не замолкає, відбиває штурм. Возле Бахмута російські воєнні пішли в наступлення, намагаються відбити втрачене.
Погодні умови зараз якраз найбільш підходящі для них, а саме вітер. Наші коптери мінімально в повітрі, і за цього вони більше як радянська доктрина в них в атаку і тому подібне, вони і так нормально коригуються.
Піхотою.
Так, 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 давлять піхотою. У них немає керування підрозділами, так як у нас, наприклад, що за допомогою дронів.
Солдати уверені, відб'ються. На цьому участку фронту, кажуть, війна не заморозилась, не превратилась в окопну. Здесь одні штурми перетікають в другі, і ніхто не хоче відступати і уступати.
Всі розуміють, що це дуже важка робота на виснаження. Це гігант, який просто вирішив задавити, як то кажуть, це, знаєте, така казка про Гулівера, який я там великий, я там сильний, але його маленькі, але дуже багато людей повалили, зв'язали. І то так і ми, в принципі. Якби в 24 лютого всі не зібралися і не почали бити ворога, то Гулівера було і все вийшло. Зараз на даний момент в нього немає шансу.
Ну и продолжим обсуждение бахмутского направления с моим коллегой Егором Логиновым, корреспондентом Донбасс Реалии. Он всю неделю работает на бахмутском направлении. Егор, привет.
Добрый вечер.
Егор, насколько сейчас ситуация стала сложнее для украинских военных под Бахмутом? Ну, по сравнению с тем, что ты видел вокруг этого города месяц-два назад, ты там неоднократно бывал.
Ну, ситуация на самом деле сейчас действительно очень сложная, потому что определенный период времени, когда были освобождены Андреевка и Клещеевка, и российские войска были откинуты на несколько километров назад к реке Бахмутке, то, ну, я не могу сказать, что было прям затишье, да, но это была существенная разница и в плане обстрелов украинских позиций и тыловых городов, которые там условно прифронтовых, да, там той же Константиновки и каких-то логистических цепочек украинской армии, то вот последнюю, наверное, неделю, когда российские войска активно хотят ведут наступательные действия в направлении той же Клещеевки, Андреевки, а также к северу от Бахмута в районе Ягодного и Верховского водохранилища, конечно, ситуация серьезно ухудшилась для украинской армии. Мы буквально вчера прям слышали, что канонада прям очень мощная, причем как и с утра, так и ночью. Мы были на съемках и днем, постоянно идут обстрелы, постоянно где-то что-то прилетает, что-то падает. И, как говорят украинские бойцы, еще ощущается, что количество снарядов артиллерийских, реактивных систем залпового огня, для реактивных систем залпового огня значительно увеличилось у армии РФ. Это прям заметно, вот, по словам украинских солдат и офицеров, что обстрелы были прям дни тишины, когда вообще ничего не прилетало, а сейчас прямо вот стабильно это круглосуточные обстрелы. То есть вот в этом плане, конечно, весьма это заметно визуально и на слух и так далее.
К северу от Бахмута Россия начала, я так понимаю, массированный достаточно, ну или обстрел, или даже наземный штурм, и проект Deep State на днях сообщал, что украинские позиции даже были вынуждены отступить вот в районе Ягодного. Что, насколько там серьезная ситуация вот к северу от Бахмута, ну и что военные говорят, действительно там на часов яр нацелились оккупанты?
На самом деле там ситуация вот за каналом, так называемым, как называют его военные, в районе Часового Яра, она там действительно очень тяжелая. В первую очередь из-за огромного количества FPV-дронов у российской армии, ланцетов всем известных. Они летают там просто роями, да, как говорят военные, по два, и по три, и по четыре штуки, и бьют просто по всему, что шевелится, не только по технике военной, как это было там когда-то, да, когда они еще выбирали себе приоритетные цели, то сейчас любая легковая там машина военная и так далее, там даже 2-3 бойца, которые идут пешком, допустим, по дороге, они могут стать целью. Это очень и очень серьезная сейчас проблема для украинской армии. Даже вот те же ребята с Deep State говорили о том, что четверо российских штурмовиков вместе с при поддержке 6 там, или 8 FPV-дронов просто взяли штурмом украинскую позицию, где была пехоты там, в 3 раза больше. Вот, поэтому действительно, ну и плюс опять-таки огромное количество снарядов. Я так понимаю, что это вот те снаряды, которые КНДР передала российской армии. Они сейчас активно используются на бахмутском направлении, в том числе к северу от Бахмута, где сейчас они действительно хотят, идут активно в наступление и пытаются прорвать линию фронта. Вот, да, какие-то позиции потеряны, но как правило, на данном этапе это глобально не влияет на ситуацию на этом участке фронта. В основном это происходит так, что одну посадку отбили, на следующий день мы можем ее отбить обратно и так далее. То есть одна там какая-то небольшой кусок земли, там, да, там 100 метров, он переходит из рук в руки даже на протяжении нескольких суток по нескольку раз. Вот, то есть это такая ситуация, которая уже, ну, довольно привычна. То же самое, собственно, происходило во время боев, основных боев за Бахмут и за его окрестности.
Егор, как объяснить, что вооруженные силы Украины на фоне вот этого масштабного наступления и обострения фактически по всему фронту на востоке продолжают наступательные действия к югу от Бахмута? Есть в них какой-то смысл, как ты считаешь сейчас?
Ну, мне кажется, что здесь довольно простое и логичное объяснение. Таким образом мы оттягиваем часть сил которые российская армия может использовать в наступательных действиях для обороны этих участков фронта. Вот мне кажется, что сейчас основная функция вот этих вот штурмов и продвижения – это как раз распорошить силы российской армии, которые она собирала довольно, ну, наверное, последние полгода точно для вот этой вот осенне-зимней военной кампании наступательной. И не дать ей сосредоточить, там, допустим, несколько бригад или несколько армий на одном небольшом участке фронта для того, чтобы там, собственно, произошел прорыв такой серьезной линии фронта, да, там, с внедрением вглубь на там, на 5, на 10 километров и так далее и тому подобное.
Егор, ну и давай немножко передадим настроение военных. Ты с ними общаешься, да, я так понимаю, время своей работы. Какие у них сейчас настроения? Ну и главные посылы для украинцев, которые наблюдают за боевыми действиями из тыла.
Ты знаешь, люди, конечно, все разные. Настроение тоже у всех разное. Но, конечно, в целом чувствуется огромная усталость, потому что многие воюют без отпуска и без ротации уже там на протяжении года, кто-то и больше года. Хотя на самом деле вот пытаются сейчас всячески давать бойцам передохнуть, как артиллеристам, так и пехоте в первую очередь. Да. То есть, допустим, они на 5 суток заезжают на позиции, потом 3 дня отдыхают, отсыпаются, моются и так далее и тому подобное. Но все равно, конечно, ну, я бы не сказал, что это минорное настроение, это скорее такое, такое у них понимание того, что война надолго, и то, что им еще долго довольно придется стоять и на этих всех позициях, защищать свою землю и так далее и тому подобное, конечно, это не придает какого-то оптимизма, но в целом каких-то прям упаднических настроений я не вижу. Ну, то есть всем тяжело, им тяжело неимоверно, но вот прям все пропальщины однозначно нет. Ну и касательно посылов, тут, конечно, понятно, люди хотят, чтобы их поддерживали, люди хотят, чтобы, люди, я имею в виду, конечно, военных на фронте, хотят, чтобы о них помнили. Естественно, очень болезненный вопрос, вопрос мобилизации, да, то есть когда нас поменяют, почему так много мужчин призывного возраста не в армии, это такая самая, одна из самых болевых точек, плюс постоянные коррупционные там скандалы, которые сейчас у нас происходят в стране, чиновники, которых постоянно там берут на взятках, это вот, ну, довольно жизненные темы, такие мы обговариваем. Но в целом, я же говорю, самое главное, что вот какой-то вот такой вот упаднических там депрессивных настроений, в целом их, конечно, нет. И люди держатся, люди стоят, демонстрируют неимоверное мужество.
Спасибо, Егор. Егор Логинов, мой коллега, корреспондент «Донбасс Реалии», был с нами на связи. Он работает всю неделю на бахмутском направлении. Мы идем дальше. Количество погибших в многоэтажке в Селидово, куда вчера попала российская ракета, возросло до 4 человек. Спасательная операция завершена, об этом сообщает Донецкая областная военная администрация. Напомню, что ракета С-300 разрушила вчера все 4 этажа жилого дома. В нем образовался провал на месте одного из подъездов. Из-под обломков спасли 5 человек, среди них одного ребенка. Всего, по данным прокуратуры Донецкой области, по городу было 4 удара из зенитно-ракетного комплекса С-300, и одна ракета попала прямо в жилой дом. Мои коллеги побывали на пункте пропуска Колотиловка-Покровка на российско-украинской границе. Напомню, это единственная точка, через которую люди с оккупированных территорий могут выехать на свободные. В целом, граница между Россией и Украиной закрыта. Проехать можно только здесь и только по гуманитарному коридору, то есть, если вы эвакуируетесь.
Мы до вас. Как вас много.
1,5 десятка человек. В этом автобусе жители едва ли не всех оккупированных России регионов Украины.
Мариуполь, Крым. А яка ще географія тут в автобусі?
Бердянск.
Ми дуже довго ждали, чекали. А ми з Криму.
Ольга Ивановна едет к сыну. Пришла границу в единственном пункте пропуска между Россией и Украиной. Между Сумской и Белгородской областью.
Щодоби мы встречаем 5-6
черг громадян, це від 15 до 20 осіб.
Кожна черга?
Да, кожна черга, угу. Так. Відповідно, прикордонники зустрічають їх неподалік від кордону, зважаючи на безпекову складову, ми транспортом Державної прикордонної служби України доставляємо безпечне місце, де вже проводяться всі відповідні заходи контролю і перевірки.
Снімати перевірку запрещено. Людей опрашують різні відомства. Процедура може затягнутися на кілька часов. Її проходить і Ольга Івановна. Уже після, говорить, желаючих виїхати в Україну із Криму немного. Сохранити українські корні в длительній окупації складно.
А потому что российское все везде. Вы же заметили, что они говорят одними и теми же самыми предложениями. Вот это вот мальчик тут распятый, вот это то, что бомбили бомбос, вот это вот, то, что это все российское, Николаев, Одесса, Харьков, это все российское, и все это надо России забрать. Я говорю, ты же понимаешь, что там бомбят, там стреляют, там мои дети, там же их могут убить.
О мощной пропаганде говорят все приехавшие. Вспоминают, сначала люди ждали деоккупацию, но со временем надежды становилось меньше, и оставшимся остается либо выезжать, либо смириться.
Тиск морально было наиважче. У нас там не было громко, да, скажем так, у нас там не стреляли, але фильтрация была важка. Тиск на дітей був, те, що розмовляю російською мовою, ти зараз у Росії, спілкуйся. Діти російську мову не знають як таку, тому що ми жили в Україні, ми не вивчали. Там майбутнього для своїх дітей, для себе я не бачу.
Виїхавши, часто ізбігають камери і журналістів. В окупації остались родственники. Виїхати із родного города или села, кстати, теж нелегко.
Ну, треба було врати все время.
По поводу?
Ну, на границі треба було врати.
А що казали?
На Ізварина. Ну, що ми їдемо просто в Ростов, або там в Краснодар, або ще кудись.
Серйозно?
Так, а не можна казати? Було казати, ні.
А що так?
Я не розумію, ніхто того не пояснював.
Да? І тоді б не пропустили, як би ви сказали.
Так, можливо, так.
После проверок на приграничных территориях людей привозят сюда. Это Сумы, областной центр. И здесь находится огромный шелтер, это такое убежище для украинцев, которые выехали из оккупированных территорий. Здесь есть определенные правила. Например, по правую руку комнаты для женщин, по левую руку комнаты для мужчин. Есть отдельно комнаты для семей с детьми. Есть такая вот игровая зона для детей. И даже есть комнаты для людей, которые выехали с оккупированных территорий со своими домашними животными, потому что очень часто люди не решаются оставить в оккупации своих любимцев.
В шелтер привозят и Ольгу Ивановну. Тут она заночует с новыми друзьями.
Все как родная семья. Ага. Мы пока там были, познакомились. Биографии все услышали.
Ее соседка Татьяна, она из Мариуполя, едет к родственникам, но собирается возвращаться в город, поэтому говорит осторожно. Уверяет, пока России в Мариуполе много.
Ремонтируют весь город.
Ремонтируют, да?
Угу. Ну, там, где что возможно. Вот, достраивают. Угу. Там полдома, например, делают леса рядом. Вот, ну, строительные. Достраивают, да.
Среди приехавших в шелтер много людей из оккупированной Херсонской области. Говорят, бои там активизировались. ВСУ пробует оттеснить российскую армию, поэтому из прифронтовых сел выезжают даже самые стойкие.
Начали их там гепать. Хорошо.
Прям начало гепать.
Да, хорошо. Да. Ховаются по підвалах.
Да, это відчутно, що ніби почало сильніше.
Конечно. Начали мінірувати всі дороги і заставляти паспорта вже в натурі брати.
Російські, да?
Да, вже за гроші, і щоб ми історію Росії розказували, ще й присягу їм давали.
Одновременно у нас 175 чоловік ми можемо розмістити, ну, мається в виду на ночлег. Бывает иногда, что люди остаются на несколько дней, как это кому или некуда ехать, или очень бывает, что устали от длинного этого изнурительного пути и могут еще какое-то время у нас немного отдохнуть. Но дальше едут все кто куда. Кто в Киев, кто в Днепр, кто в Харьков, кто в Одессу.
Билеты на поезда можно купить тут же, в шелтере. Чаще всего едут на Киев. В столицу Украины едет и Ольга Ивановна. За всю ночь она поспала несколько часов, но усталости не видно.
Все бесплатно, и
И это очень здорово, что нам помогали вот эту организацию. Угу.
Вы как человека, который приехал около часа ночи.
Часов 44 минуты.
И сейчас в 5 часов утра вы абсолютно бодро говорите. Как держитесь? Что помогает держаться?
Что помогает? А к деточкам, внукам? Вот что, вся радость жизни в них, поэтому... Вот скорее бы увидеть.
Первое, что скажете деточкам и внукам?
Ну, мы обычно так это раньше прикалывались. Доброго вечора, мы из Украины. А потом я почувствовала, что мне надо меньше об этом говорить. Поэтому вот здесь уже смело можно
здесь
сказать.
Здесь уже можно говорить, да. Смело, да.
Друзья, я напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, что вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Звонки, тем более бесплатные, со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, а также писать в наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Высказывайте свои мнения, задавайте экспертам свои вопросы. Американский институт изучения войны в своем вчерашнем отчете со ссылкой на российских так называемых военкоров сообщил, что армия Украины атаковала искрынок Песчановки и Поймы. Это села на левом берегу Днепра, опираясь на которые ВСУ пытаются создать плацдарм для, я так понимаю, дальнейшего наступления вглубь, в тылы российской армии. Также аналитики обратили внимание на заявление спикера оперативного командования ЮГ Натальи Гуменюк о том, что силы обороны оттесняют оккупантов на глубину от 3 до 8 километров от восточного берега Днепра в Херсонской области. Украинский же военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска, вероятно, разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу Днепра. Для этого они сформировали 3 тактические группы. 2 из них будут атаковать прибрежную дорогу Олешки, Новая Каховка со стороны населенных пунктов Корсунки и Казачьи лагеря, а 3-я на юг от Крынок. Ну вот мы видим сейчас предположительный план, который разработал российский генштаб для того, чтобы вытеснить вооруженные силы Украины с левого берега Днепра. Тот же Константин Машовец в своем фейсбуке отмечает грамотную тактику недавно назначенного командующего оперативной группировкой Днепр Теплинского в плане того, чтобы вытеснить вооруженные силы Украины с левого берега Днепра. По его словам, Теплинский не устраивает столпотворение войск перед позициями ВСУ, перед угрозой украинской артиллерии, и тогда, когда украинская разведка работает достаточно эффективно, ну, то есть это, они все могут стать целями для вооруженных сил Украины, которые находятся на вот этом левом берегу Днепра. Ну, и также Теплинский собирается применить столько войск, сколько непосредственно ему и требуется для операции. К нам присоединяется российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте, доброго вечера вам.
Юрий, ну вот сообщает Константин Машовец, украинский военный эксперт, ну, Американский институт изучения войны, что Россия, похоже, разработала, наконец, какую-то тактику для того, чтобы вытеснить вооруженные силы Украины с левого берега Днепра. Де-факто месяц прошел после того, как появились вот новые сообщения о том, что ВСУ высадились на левом берегу Днепра. Вот 18-17 октября начали появляться первые сообщения. Ну, и сейчас Теплинский разработал целый план, создал 3 группы, которые будут атаковать в 2 направлениях. Как вы думаете, почему Россия вот берется за вытеснение сил обороны с левого берега Днепра именно сейчас, де-факто через месяц после того, как там появились, ну, первые вот передовые отряды вооруженных сил Украины?
Я думаю, что прежде всего российские войска берутся за это дело то просто потому, что сейчас у них появились какие-то соображения, какие-то планы, как это сделать. Другой вопрос, смогут они это сделать или нет, но это вопрос пока открытый. На протяжении длительного времени русские просто ничего не могли сделать, потому что их войска, которые их части и подразделения, которые подходили к этим плацдармам, попадали под огонь артиллерии вооруженных сил Украины, которые находились и находятся на правом берегу Днепра. Правый берег более высокий, с него легко поражать цели, которые, ну, которые на левом берегу находятся. А тут все более или менее понятно. Если сейчас, как говорят Теплинский, но, правда, Теплинский в госпитале, Теплинский тяжело ранен.
Так он же недавно его показывали, Юрий, вот показал его Кремль.
Его показывали, но вы знаете, в чем дело? После этого появились сообщения, что его накачали обезболивающими. Это сообщение того канала, который постоянно освещает деятельность воздушно-десантных войск русских. Появились сообщения, что его накачали обезболивающими, и, значит, вот таким образом он смог выступить после этого. После этого выступления у него стало плохо с сердцем, и он, ну, его состояние достаточно тяжелое.
Юрий, то есть мы можем допустить, что он находился в этом штабе оперативного командования Днепр, да, по которому был нанесен удар? Ну, теоретически.
Ну, я думаю, что, видите, никаких опровержений вот этим сообщениям, которые широко распространились в российской военной среде, и прежде всего среди, значит, частей соединений воздушно-десантных войск, значит, там все было достаточно ясно сказано. Теплинский находился на командном пункте, значит, группировки «Днепр», при этом обстреле он попал под обстрел. Ну, этот командный пункт был под обстрелом хаймерсов, видимо, скорее всего. Погибло несколько высокопоставленных офицеров. А сам Теплинский оказался в госпитале, у него серьезно повреждены ноги, и стоит вопрос об ампутации одной ноги. Значит, теперь после его выступления, вот с поздравлением этому Рязанскому училищу ВДВ, на него опять обрушились с критикой люди из окружения Шойгу, которые заявили, что он, то есть Теплинский, не имел права раскрывать какие-то данные по потерям. Он назвал несколько фамилий людей, которые, значит, были убиты из офицерского корпуса ВДВ, которые были убиты, значит, он там воздавал им всяческую хвалу, ну, заслуживают они этого или нет, это мы не знаем, вот, но с Теплинским, в общем, находится вне непосредственного руководства вот этой группой войск Днепр. Но кто разрабатывал там эту тактику, я не знаю, трудно сказать, видимо, какой, ну, штаб, видимо, этой группировки. Насколько она удачна, сказать трудно, потому что, видите, любой штурм, он проходит по определенной процедуре. И тут очень трудно придумать что-то новое. Значит, идет артиллерийский обстрел, затем двигается пехота в сопровождении бронетехники, или сначала идет бронетехника, а затем пехота. Тут можно варьировать эти вещи, но, в общем, тут процедура и последовательность, ну, процедура, точнее, примерно, она измениться не может. Нельзя бросать пехоту в бой до тех пор, пока не проведен артиллерийский обстрел противника. Ну, то есть можно бросать, но она обречена на уничтожение тогда. Значит, вот в какой мере русские смогли подтянуть артиллерию, достаточную для того, чтобы нанести серьезные поражения войскам вооруженных сил Украины, которые находятся на левом берегу, ну, пока сказать трудно, посмотрим. Но нужно сказать, что эти плацдармы, они являются своего рода такой занозой в теле русской армии, тут никуда не деться им. Они ужасно раздражают и командование этого самого так называемых сил специальной операции, раздражают до предела генеральный штаб в Москве. Ну и, конечно, оттуда идут приказы, да, надо вытеснить, ну, в общем, покончить с этими плацдармами, но пока не получается.
Юрий, а вот вы сказали интересный момент, что, ну, по вашему мнению, не начинался этот штурм, потому что, ну, были россияне в пределе досягаемости украинской артиллерии, которая находится на правом более высоком берегу Днепра. А что изменилось там? Что они подавили, вот контрбатарейную работу провели с помощью вот этих управляемых бомб или что?
Ну, вы знаете, сказать ведь очень трудно, что именно произошло. Понятно, что используются сейчас все доступные им средства и методы, и средства, которыми можно, ну, попытаться подавить артиллерию. Но, с другой стороны, видите, эти бомбы, планирующие бомбы, они недостаточно точные. Если обстреливать эти артиллерийские позиции при помощи высокоточных ракет, тогда эффект может быть другим. Но, кроме того, существует же и тактика ухода от контрбатарейного поражения. Понятно, да, что у русских, как и в вооруженных силах Украины, так и у русских есть радары контрбатарейной борьбы. Это очевидно совершенно. Но, видите, тактика заключается в том, чтобы выстрелить, нанести какое-то артиллерийское поражение и максимально быстро переместиться на другую позицию. И тогда в другое место, на другую позицию, и тогда удар по, значит, вот там, что бы то ни было, ну, прежде всего, артиллерийский удар по, значит, месту нахождения батареи или артиллерийской установки, ну, орудия, попросту говоря, там, гаубицы или вот этой, значит, РСЗО, ракетной системы залпового огня, что-нибудь там, типа «Хаймерсов» или чего-то в этом духе, значит, приходится по пустому месту.
Прокомментировала операцию на левом берегу и спикер объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк. До этого, ну, и она, и другие официальные лица наотрез отказывались комментировать там какую-то активность сил обороны на левом берегу. Но после, я так понимаю, сообщения главы офиса президента Андрея Ермака, который первым официально подтвердил вот эту вот активность, она сказала, что силы обороны оттесняют оккупантов на глубину от 3 до 8 километров от восточного берега Днепра. Юрий, как вы это прокомментируете? Почему именно такая вот дальность ее обозначила Наталья Гуменюк? Это ориентировочно такой плацдарм, который позволит, ну, высадить уже, форсировать реку и высадить туда, допустим, бронетехнику на левый берег?
Вы знаете, я бы вот здесь с осторожностью относился к вообще к возможности достаточно такой глубокой операции. Что касается вот этих километров, которые были названы, этих дистанций, значит, речь идет, как я понимаю, о сражении, о битве за село или населенный пункт, наверное, это село Крынки. Ну, это примерно находится посередине между Новой Каховкой и Херсоном. Вот там самый большой плацдарм, как я понимаю, ну, по крайней мере, так это нарисовано на всех картах, которые доступны в открытом доступе находятся. Соответственно, это село, вот борьба идет за это село, и если удастся это село занять и перерезать шоссейную дорогу, которая идет вдоль берега Днепра, ну, значит, тогда действительно появляется возможность для того, чтобы попытаться высадить туда значительные силы, ну, более мощные силы, чем то, что находится. Там, видимо, находится, скорее всего, это части, ну, скорее подразделения, не части, наверное, подразделения сил специальных операций, возможно, морская пехота Украины. Но это наиболее подготовленные военнослужащие, которые могут десантироваться и, значит, эффективно удерживать плацдармы, но для того, чтобы двигаться дальше, нужна бронетехника, тяжелая бронетехника, в том числе танки. Сейчас известно о том, что несколько единиц, видимо, это все-таки бронетранспортеры амфибийные, были переброшены на левый берег. Там находятся Но для серьезных каких-то наступательных действий, даже не для наступательных операций, требуется не только плацдарм, собственно. Плацдарм-то он был завоеван. Но вот чем он больше, тем лучше, потому что чем выше, чем меньше площадь этого плацдарма, тем выше плотность войск, которые на нем находятся. И, соответственно, если этот плацдарм оказывается под ударом артиллерии противника, ну, значит, чем выше плотность, тем больше потери. Это, ну, достаточно понятно, тут арифметика очень простая. А вот если расширить этот плацдарм, ну, теоретически появляется возможность для более, для того, чтобы сконцентрировать более значимую, более эффективную группировку там и начать уже продвигаться вперед. Но, опять же, вот понимаете, здесь есть определенная опасность, как я понимаю. Дело в том, что вот нельзя рисковать, или возникает риск того, что войска ВСУ, которые высадятся или будут переброшены в относительно большом количестве на левый берег, коммуникации, по которым будет производиться или может производиться подвоз боеприпасов, всего прочего. Это что такое? Это либо понтонный мост, либо это какие-то, ну, такие речные, ну, речные баржи, в общем. Тут ничего другого нет. Значит, это достаточно уязвимое место. Это такое узкое бутылочное горлышко при любых десантных операциях. Подвоз боеприпасов, подвоз пополнения там и всего прочего. Так что это довольно рискованная операция с моей точки зрения. И не случайно Институт исследования войн, вот когда появились первые сообщения о вот этой непонятной совершенно истории с информацией о якобы отступлении русских войск на какие-то другие позиции на левом берегу, уже в Херсонской области, там высказали соображение, что это попытка заманить вооруженные силы Украины вот на левый берег и там попытаться эту вот высадившуюся группировку разгромить, имея в виду прежде всего, естественно, уязвимость линий, по которым оказывается, ну, по которым осуществляется подвоз боеприпасов там и прочее. Точно так же, как в свое время русская группировка на правом берегу, ее вынуждены были эвакуировать оттуда, потому что мосты, которые использовались для подвоза боеприпасов, в том числе и понтонные мосты, оказались очень уязвимыми.
Интересно услышать вот вашу реакцию о заявлениях, которые прозвучали из уст Си Цзиньпиня и Джозефа Байдена после их встречи, многочасовой встречи в Сан-Франциско на полях азиатского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ну и вот рассказал Байден следующее. Мы с президентом Си обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая отказ России остановить жестокую и агрессивную войну против Украины и конфликт в Газе. Перед переговорами Байден заявлял, что его целью является восстановление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными. Ну и также вот в соцсети X заявил Байден: «Я ценю разговор, который имел сегодня с президентом Си, потому как я считаю важнейшим, чтобы мы четко понимали друг друга как лидера. Есть критические глобальные вызовы, которые требуют нашего общего лидерства, и сегодня мы достигли реального прогресса». Ну а Си своим информагентством заявил следующее: «Китайско-американские отношения никогда не были гладкими в течение последних 50 лет и более. Они всегда сталкивались с теми или иными проблемами, однако они продолжают двигаться вперед, несмотря на перипетии и повороты. Планета Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли преуспеть, а успех одной страны – это возможности для другой». Ну вот я такие обтекаемые, да, заявления, они достаточно обтекаемо звучат. Господин Федоров, как вы думаете, ну а что там произошло на самом деле? Поговорили для того, чтобы поговорить, восстановили нормальную коммуникацию. Дает ли это, ну вот такое благожелательное, по крайней мере, настроение после встречи, какую-то надежду Украине в частности?
Думаю, что да. Думаю, что обязательно дает. И вот почему. Видите, Москва все время, ну, на протяжении вот уже многих лет, еще и при советское время, и особенно в последнее время, ну, после прихода к власти Путина и тогда, когда Примаков, известный такой деятель, был в России, выдвинул свою теорию многополярного мира. Собственно, теория сводилась к тому, что у Москвы есть шанс, ну, как-то воздействовать на мировое развитие, на мировую политику, используя противоречия и конфликты между великими державами другими, ну и прежде всего между Соединенными Штатами и Китаем. Вот и кошмарный сон для Москвы был бы в том случае, если Соединенные Штаты и Китай находят какую-то почву для сближения, для пусть небольшого, но во всяком случае снижения напряженности в отношениях между ними и выработки совместных позиций по тем или иным проблемам. И вот здесь я бы хотел вот на что обратить внимание прежде всего. Значит, со стороны Китая наблюдается очень заметная заинтересованность в восстановлении и укреплении связей и расширении, улучшении отношений с Соединенными Штатами. Где-то в конце лета, как я понимаю, в Пекине с невероятным почетом принимали столетнего Генри Киссинджера, который в свое время, в начале 70-х годов, был автором и, ну, инициатором, автором и главной действующей фигурой в улучшении отношений, установлении отношений между Китаем и Соединенными Штатами, прежде всего, на почве общего противостояния Советскому Союзу. И вот, когда Киссинджер был в Пекине, Си его принимал, это очень серьезный такой сигнал был послан Вашингтону, Си его принимал, и Си специально упомянул о том, что вот Киссинджер был инициатором, автором, и вообще с его именем связано вот тогдашние события, значит, пинг-понговая дипломатия, тогда называли там по-разному, но в общем именно Киссинджер смог установить отношения координации определенной с Китаем в плане противостояния Советскому Союзу, помимо всего прочего. Так вот, на этой встрече Байдена и Си один из главных результатов, о которых публично объявлено, потому что, скорее всего, были некоторые, там, наверное, устные договоренности по целому ряду других вопросов, в том числе по Украине. Так вот, объявлено было, что первое, что восстанавливаются контакты между военными Китая и Соединенных Штатов. Ну, такие контакты были, они были разорваны после известной поездки Пелоси на Тайвань. А вот еще было сказано о том, что была достигнута договоренность о координации оборонной политики Соединенных Штатов и Китая. Вот что такое координация оборонной политики? Это значит, что по каким-то вопросам, по каким-то проблемам Соединенные Штаты и Китай проводят совместные какие-то военно-политические или военные мероприятия, по каким-то другим вопросам договариваются о том, как, чего можно делать, чего не нужно делать. Ну, в общем, ведут конкретные такие совместные, уже не просто контакты и обсуждения, консультации их часто называют дипломаты, а координация – это гораздо более высокий уровень взаимодействия. Так вот, координация оборонной политики – это очень серьезная фраза, я бы сказал, одна, может быть, самая главная, публичный результат того, о чем договорились Байден и Си Цзиньпин. о том, что обсуждалась и Украина, да, об этом открыто говорил Байден после встречи. Си Цзиньпин, по-моему, об этом не говорил. Было сказано, об этом Украину упомянула представитель, пресс-офицер китайского МИДа, это очень высокая должность, по-моему, это зав отделом информации китайского МИДа. Вот сегодня или вчера, ну тут время еще различается, значит, ну сегодня утром эти сообщения пошли. Да, было сказано, что Китай придерживается, да, обсуждалась проблема, обсуждалась ситуация в Украине, и Китай придерживается принципов, которые были объявлены, это, значит, уважение устава ООН и справедливости, и деэскалации, вот так было сказано. Это немножко новая формулировка, значит, деэскалация, это понятно, ну, политическое решение, справедливость, вот как понимать справедливость в Украине, как я понимаю, под справедливостью имеют в виду выплату России репараций за ущерб, нанесенный обществу и экономике, вообще стране, как стране Украине, да, ну и устав ООН, ну, там все четко сказано, что вот территориальная целостность и так далее, и тому подобное, так что обсуждалось, и я думаю, что заинтересованность Китая вообще в восстановлении отношений с Соединенными Штатами, можно долго говорить о том, почему Китай заинтересован, но он заинтересован, иначе Си никогда не поехал бы в Сан-Франциско первым, по крайней мере, он бы, наверное, предпочел встречаться с Байденом где-нибудь на нейтральной почве. А тут он приехал в Соединенные Штаты. Это свидетельствует, а китайцы вообще очень внимательно относятся к таким процедурным, протокольным вещам. Значит, заинтересован. А раз заинтересован, значит, я думаю, что со стороны Китая будет давление на Москву о том, чтобы так или иначе прекращать войну.
Посмотрим. Спасибо большое, Юрий, за участие в программе. Юрий Федоров с нами был, военно-политический обозреватель. Мы идем дальше. На оккупированных территориях Донецкой области заметно выросло число онкологических заболеваний. Об этом местным СМИ сообщил главврач так называемого республиканского онкоцентра Владимир Иванов. При этом не только в этом, но и во всех остальных учреждениях региона остро не хватает медиков. Штат заполнен в среднем на 30%. В социальных сетях жители городов и поселков жалуются, что подолгу не могут попасть на прием к врачу нужной специальности. Насколько тяжелая ситуация с медицинской помощью на оккупированных территориях Донбасса, это выясняла моя коллега Валентина Левицкая. Она с нами на скайп-связи. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, не первый год известно о нехватке медперсонала в Донецкой и Луганской областях, захваченных их частях. И понятно, почему люди выезжают, там зарплат нет. Но после полномасштабного вторжения туда же начали направлять врачей из России. И что это, не улучшило ситуацию никак?
Врачи из России по-прежнему ездят туда вахтовым методом, работают там месяц-два. Например, вот сейчас, в эти дни, в Горловке работает бригада из Кемерово, а в Луганскую область прислали целый десант, несколько десятков медиков из Калмыкии, Алтая, Красноярска. Их распределяют по различным больницам городов и поселков для того, чтобы они каким-то образом восполнили дефицит медиков на местах. При этом российские врачи и медсестры получают в разы большие зарплаты, чем их коллеги из местных больниц. Например, в интервью российской службе BBC несколько врачей разных специальностей рассказали, что один день такой командировки они получают 8500 рублей. То есть за месяц врач может заработать до 400 тысяч рублей, медсестра до 300 тысяч. И для сравнения, зарплаты медиков в оккупированном Луганске и Донецке от 25 тысяч до 60 тысяч рублей. И при этом им практически не выплачивают обещанные оккупационными властями специальные надбавки за работу в опасных условиях. И ситуация там обострилась настолько, что на днях В одном из телеграм-каналов даже врач из Донецка, который работает на скорой помощи, записал довольно откровенное обращение, где рассказал о ситуации на своей подстанции. Например, рассказал о том, что у них нет средств индивидуальной защиты, и недавно у него погибло несколько коллег, что у них не хватает даже самых необходимых препаратов, и они закупают эти лекарства, когда едут на выезды, за свои деньги. А водители машин скорой помощи за свой счет ремонтируют эти машины, потому что иначе их отправят в простой, и они не получат даже тех небольших зарплат, которые им положены. А водители там получают меньше 20 тысяч рублей. И я предлагаю послушать фрагмент из этого обращения.
Наши ряды редеют все больше и больше. И самое обидное в этом всем то, что руководству на это пофиг. Просто пофиг. Понятно, у них будут проблемы с проверками, со всякими отписками, с этими. Но им пофиг. Вот, например, в прошлом году бригада погибла из 4 человек. Родственники до сих пор не получили никаких выплат. Вот ни копья. Вот. А почему? Потому что то у вас не хватает той справки, то той справки. А вообще бригады сами виноваты, что они попадают под артобстрелы. Я каждый раз думаю, ну все, это днище. Ну хуже уже некуда. Ну невозможно хуже. Они говорят, смотри, что могу. Теперь зарплату мы будем платить кусками с задержками в полтора месяца, в полтора-два месяца, кому как. Платить вообще кому-то заплатим, кому-то не заплатим. А выплаты вот этим по миновзрывным мы вам не будем платить. Потому что то-то-то-то-то-то-то не так, то-то им не так. А ну, что дальше? Ну, сделайте вход уже на работу платный.
Поэтому вот медики и продолжают выезжать. Медиков забирают для работы в госпиталях, потому что приоритет отдается лечению военных, а гражданским людям остается либо же месяцами, там, ну, неделями ждать доступа талончика к специалисту, либо же лечиться народными методами.
Ну, то есть, действительно, в местные жители, да, обычные смертные, пенсионеры, инвалиды, мамы с детьми вынуждены стоять в очередях или лечиться дома, да, об этом и рассказывают там они.
Совершенно верно. Хотя они имеют якобы абсолютно все права и доступ к бесплатной медицине, им каждый раз во всех СМИ рассказывают о том, что теперь-то пришли сюда российские стандарты, и все люди будут получать бесплатный доступ к лучшим специалистам. На самом же деле, чтобы получить бесплатный доступ, нужно оформить полис обязательного медицинского страхования и иметь российские документы. А чтобы оформить российский паспорт, мы же понимаем, что это делается вот такая вот система, что даже люди, которые проукраински настроены, они вынуждены оформлять российские документы и себе, и детям, иначе им просто либо не окажут помощь, либо окажут только экстренную помощь с угрозой для жизни. Второй момент – это то, что найти какого-то врача, который нужен по специальности, реально в городах больших, в Луганске или в Донецке. Там все-таки есть выбор. Что касается городков поменьше, то это просто абсолютно такая катастрофическая ситуация. Но даже и в самом Донецке люди пишут о том, что недавно было принято решение закрыть большую, такую крупную поликлинику в центре Донецка, в Ленинском районе, которая находилась там десятилетиями. И буквально врачам сказали выехать в течение дня-двух. Объяснили людям это тем, что якобы поликлиника не соответствовала тем самым пресловутым российским стандартам медицины. Но люди в соцсетях догадываются, что на самом деле там хотят обустроить госпиталь для военных. И если раньше в соцсетях люди довольно открыто писали свои критические замечания к власти, и власти вынуждены все-таки были на них реагировать, то теперь я заметила в последнее время, что такие комментарии буквально за несколько часов стираются полностью, даже не самые радикальные, а полностью под каким-то из таких вот постов, которые вызывают большой резонанс в обществе. Поэтому людям все сложнее доносить даже обратную связь до оккупационных администраций.
По-российски решается оккупационная власть, проблемы вот такие вот на захваченных частях. Валя, у нас минутка осталась, а частные клиники там есть и в них реально обратиться?
Частные клиники есть, в основном в Луганске и в Донецке, но цены там такие, что простым смертным они не по зубам, с учетом того, что и в Луганской, и в Донецкой области есть задержки по зарплатам. Например, для понимания, в Донецке стоит прием частного врача 800 рублей, обычная консультация, сделать УЗИ среднем 1000 рублей и сделать кардиограмму 300 рублей. Понятно, что пенсионер или мама в декрете вряд ли себе могут позволить такие услуги.
Ну да, мы слышали уровень зарплат сейчас, которые могут позволить себе, которые получают сейчас люди в оккупации. Валентина, спасибо большое. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». А наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг» во вкладке «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Ссылка на него в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, и если хотите сказать нашей команде спасибо, поставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».